после долгого перерыва, наверное, вы уже запутались, где мы, какую Тору читаем, какую главу, какую книгу, наверное, уже тоже. Мы не так давно, несколько суббот назад, две субботы назад закончили книгу Ваикра, и сегодня обсудим последние две главы книги Ваикра. Это Ваикра, 25 глава. Глава называется Беар. Две главы читали вместе, две главы в конце книги Ваикра. Беар и Бахукотай. В больших книгах это 205 страница. В остальных надо посмотреть. Это Ваикра, 25 глава. Глава Беар. Да. А, сейчас посмотрим, как вы читали эти главы. О чем? Кто подскажет, что, какие законы мы учим в этих двух главах? Да, про Шмита, про седьмой год, который не работает, юбилейный год. Хорошо, тогда перейдем сразу к нашей теме. Есть очень много анекдотов про то, что происходит в будущем мире. Да, там Ганеден, Гейном. И один из этих анекдотов говорит, что один большой праведник поднимается на тот свет, его определяют в Ганеден. И он сидит в этом Ганедене. А что праведники делают в раю? Как вы думаете?
Он отдыхает.
Как? Каким образом?
Беседуют с Богом, а не вот. Друг с другом.
И Тору. Друг с другом. Сказано, что мудрецы сидят и учат Тору. Но уже на другом уровне немножко. Да, там уже все по-другому. И они наслаждаются вот этот свет Торы уже по-настоящему. И вот этот праведник приходит, его определяют в рай, он заходит в рай, и он один сидит, никого нету, он один в раю. Сидит там, учит Тору, и подходит обед, ему приносят такой, как в самолете, такой запечатанный, такой из холодильника, подогрели там. И он такой смотрит из окна в ад, и смотрит все его там, все его бывшие товарищи, со двора. И сидят там, хорошая еда, там как домашняя такая. И он говорит этому ангелу, который там с ним, он говорит ему, что почему я праведник в раю, и такую еду мне дают. А они такие сякие, вот это кушают хорошо. И тот ангел говорит ему, понимаешь, ты смотри вокруг, ты понимаешь нашу ситуацию, что ты единственный здесь праведник. Так для тебя невыгодно открывать кухню. Ну, на самом деле мы в иудаизме мы верим, что настоящая как бы награда на то, что человек делает в этом мире, и тоже настоящая тоже то, что наоборот, чем награда, тоже все происходит в будущем мире. То, что в этом мире, это не всегда, это не полностью то, что должно быть. Да, мы знаем, этот мир называется мир лжи, а мир, будущий мир после ухода человека из жизни, это называется на иврите «Олам Эмет». «Олам» — это мир, «Эмет» — это правда. Мир истины, там нет уже ничего такого, там все как... Там на самом деле есть настоящая справедливость. И поймем сегодня немножко, как иудаизм, как Тора считает, что там... Что происходит в будущем мире? Вот, для этого мы откроем в главе, вторая глава наша Бахукутай. Глава Хагута — это глава, которая она, там есть как бы такие слова, которые на иврите называют тохаха, или даже тохаха — это как такое наставление, как бы, ну, такое очень жесткое. Иногда даже это считается, что это как проклятие, что если евреи, там вначале сказано, если они будут вести себя по-еврейски, тогда там будет то-то и то-то. Если не будут, тогда Тора там перечисляет, не стесняясь, как будет, если нет. И вначале это 208 страница в больших книгах. Это вообще конец книги Ваикра. Ваикра 26, пасук 3. Если по установлениям моим будете вы поступать. Вот, здесь на самом деле есть по тексту есть намного меньше вот этих благословений, что если будете хорошо себя вести, чем проклятие, если не будете. И тоже есть на это тоже такое интересное высказывание, что несмотря на это, что по тексту, по словам больше вот этих негативных слов, все равно, если посмотреть, благословение начинается с какой буквы? Глава начинается. Глава Бахукотай. Не Юд. Алеф. И все вот эти благословения заканчиваются через 13 пасуков. Конец 13-го пасука — это конец вот этого текста про «если будете хорошо себя вести». И это заканчивается какой буквой? Нет. Шин. Тоже не шин. Конец 13-го пасука. Таф. Правильно, таф. Таф — это последняя буква, алеф — первая. Как бы здесь намекается, что благословение будет у вас целиком, все, с начала до конца. А то, что проклятие, начинается следующий пасук. Видите, это то, что 14 пасук начинается с буквы ВАВ. И заканчивается в конце 46-го пасука буква ГЭЙ. Получается, что буква ВАВ, она больше на один, чем буква ЭЙ. Да, как бы намекается, что проклятия, они наоборот будут, это как вещь, которая идет назад. И между ними нет ничего, между буквой ЭЙ и ВАВ. И тоже есть такой намек, что здесь будет целиком благословение, проклятия не обязательно будут. И в буквах вообще есть тоже очень много намеков, например, слово ЭМЭТ. Это правда. Слово шекер — это ложь. И есть такое выражение, что правда стоит на двух ногах. На русском тоже есть такое или нет такого? Там имеется в виду, что правда — это упрочная, как бы вещь такая. Прочная вещь. А ложь — это вещь, которая она очень быстро падает. Так это тоже визуально по буквам. Слово эмет, каждая из букв стоит на двух ногах. Буква алеф, буква мем и буква таф. А слово шекер, ложь, стоит каждая буква на одной ноге. И кроме этого, слово эмет — это какие буквы? Это первая буква, средняя и последняя. А шекер — это три подряд, которые в конце. Перед тафом три подряд. Тоже в иврите есть много вещей, которые намекаются прямо по буквам. Так сегодня посмотрим про награду, которую Тора обещает. Я думаю, это один из единственных мест, то ли там, где напрямую написано, какая награда будет у человека, если он будет соблюдать. Так вот, Тора пишет так, начало главы Вехукотай, страница 208 внизу. Если по установлениям моим будете вы поступать, и заповеди мои соблюдать, и исполнять их, на это Тора обещает пять вещей. Да, пасук 4, это дам я вам дожди вовремя, и земля даст урожай свой, и деревья полевые дадут плод свой, и сходится будет у вас молодьба со сбором винограда, а сбор винограда сходиться будет с севой, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить спокойно в стране вашей. И установлю я мир в стране, и когда ляжете, никто не будет вас тревожить. И изведу хищных зверей из страны, и меч не пройдет по стране вашей. И будете вы преследовать врагов ваших, и падут они перед вами от меча. Да, и пятеро там сколько будут гнаться за остальными и так далее. Да, и в конце сказано тоже, что Всевышний будет среди евреев тоже. Это пасук 9. И обращусь я к вам, и расположу вас, и размножу вас, и укреплю союз мой с вами, и будете есть давно запасное, и старое убирать будете ради нового. И становлю обиталищем мое среди вас, и в ней возмущается душа моя вами. Здесь есть, получается, пять видов награды. Во-первых, это успех с землей, с урожаем, что все будет как каждый человек, который выращивает что-то хочет. Потом будет мир на земле, не будет войны. Не просто не будет войны, там комментаторы говорят, что это не даже если по пути там через вашу страну кто-то будет, даже через вашу страну никто не будет проходить для войны. Будет победа над врагами, и будет размножаться еврейский народ, и Всевышний будет среди евреев. Пять вещей. Есть такая книга «Кузари». Слышали, да, про такую книгу? Царь Хазаров, который там беседует с каким-то мудрецом. И он пишет в этой книге, царь Хазаров, что я вижу, что религии, которые вокруг вас, они обещают своим, как сказать, своим больше, чем вам Тора обещает. Потому что везде обещают, что будет рай, да, в христианстве очень много упомянуто про рай, а у евреев вообще ни слова про это. И если даже посмотреть в Торе, найти место, где нам Тора что-то обещает, это вот здесь Тора нам обещает пять вещей, вот как бы не так жирно, как у остальных. Такие достаточно простые вещи, что будет у вас там урожай расти, не будет война, нету каких-то очень больших наград, как обещают в других религиях. Вот, более того, то, что Тора не говорит про рай и ад, сделало большую проблему в еврейском народе. Из-за этого возникли группы людей, которые называли себя цедукей, да, которые верили только в письменную Тору и не признавали все традиции, там, праздники, вообще все, очень большую часть иудаизма. Именно из-за этого, что Тора не пишет про награду в будущем мире. И если вы помните, мы это проходили в Мишне, есть такой мудрец, которого есть такое необычное имя Антигноз, и у него были вот эти два ученика, Цадок и Байтос, которые услышали от него такое высказывание, от него осталось очень мало, единственное, что от него осталось, это высказывание, что вы служите Всевышнему, как рабы, которые служат не за награду. И он имел в виду, что не надо как бы служить из-за награды. Они поняли, что он говорит, что нет награды. Что не служите из-за награды, потому что нет в будущем мире награды. Из-за этого они отошли от этой пути и решили, что открыли как бы свою тему. Именно из-за этого, что в Торе нет, не сказано ничего про эту награду, возникла такая проблема, которая много-много народ страдал из-за вот этих людей. Да, во время второго храма известно, что были первосвященники, покупали за деньги, и они были цедукеи тоже, они не проходили Йом-Кипур, потому что Йом-Кипур, первосвященник, который не был достоин, не выходил из святая святых. Там несколько сотен их поменялось. Было большое количество таких людей, которые назывались цедукеи. На самом деле, откуда мы знаем, где в иудаизме сказано про будущий мир? В Торе что-то сказано про это? Или в Танах? Потому что есть, кроме Тора, есть пророки Писания, которые имеют тоже статус как у Торы. И нас интересует, во-первых, где в этих местах упомянуто про будущий мир. Потому что письменная Тора — это не только пятикнижие, это тоже пророки и Писания. Так первое место, где это упомянуто, это книга Шмуэля. Там сказана такая вещь, что там сказано про смерть кого-то, что тело вернется к земле, а душа вернется к Всевышнему, который ее дал. Да, потому что это Коэль. Там есть тоже книга Шмуэль, сейчас мы увидим. Это книга Коэль, которую написал царь Шломо. И он как бы, его основа — это первые слова Берешит, книга Берешит, как Всевышний сотворил человека, что сделал тело из земли и вдохнул душу. Из-за этого мы понимаем, что это две сущности, которые они не мешаются. Из-за этого, когда тело уходит, это никак не влияет на душу. Значит, есть место, куда уходит душа. И куда она уходит, как бы, как тело уходит обратно, из чего сделано, так же душа уходит обратно в духовность, как бы, в будущий мир. Вот. Второе место в письменной Торе — это рассказывается про Давида, который бежал от Шауля, и он зашел в какой-то город, отправил своих ребята за пищей, ему не дали, знали, что они там, что он воюет с Шаулем, не дали ему, и тогда он отправил своих ребят, чтобы взяли силы, как бы у Давида не было много вариантов, как бы, или выдаете, или будем воевать. И тогда там была одна женщин, там, жена царя, и она поняла, что с Давидом лучше не воевать, и она ему сказала, что если ты нас оставишь живых, так твоя душа будет, как бы, будет находиться в, там, называется, бицерора хаим. Церор — это как связка. Хаим — это жизнь, в связке жизни. И что это такое связки жизни? Это, кстати, фраза, которая находится почти на каждом памятнике сегодня. Есть 5 букв, которые пишутся на памятнике внизу. Если видели. Тав, Нун, Цадик, Бет, Гей. Это то, что она сказала Давиду. Будет душа связана в связке жизни. И это принято писать на каждой могиле. Получается, что здесь тоже есть какое-то упоминание, что происходит с душой после смерти. Потом в более поздней книге, там, в Талмуде, есть тоже очень много это упомянуто про будущий мир. И есть два интересных места в Талмуде. Прочитаем это прямо оттуда, как это приводится там. Есть трактат Брахот, рассказывается про такого раввина, рабби Йоханан бен Закай. Слышали про него? Слышали. Он тот, который его, когда там была осада Иерусалима, его вынесли как мертвого, потому что он хотел там встретиться с императором, и там ему не давали ни с кем, никому выходить. И он вышел там, и была интересная история с ним, как он беседовал с императором. И вот этот рабби Йоханан бен Закай, когда он очень болел, к нему пришли его ученики его навещать. И он, когда увидел их, он начал плакать, и они спросили у него, почему вы плачете, и он сказал, что если бы я стоял перед царем, обычным, как в этом мире, который сегодня он здесь, завтра он в могиле, которого можно уговорить или которого можно подкупить деньгами, я бы плакал, если бы я стал перед таким царем, как бы на суде или там что-то такое. А когда я стою перед царем, который он вечный, и его нельзя никак не уговорить, не подкупить, есть два пути. В рай или в ад. Я не знаю, по какому пути меня поведут. Так тем более, что я буду плакать. Да, как мудрецы тоже упоминают, это как вещь, которая была известна уже. Еще есть рассказ про нееврейского царя, которого звали Монбаз, и он были годы голода, и он растратил очень большое количество сокровищ, ну, как бы, царских. И его спросили, почему ты тратишь то, что твои там праотцы собирали. И он ответил такую вещь, что мои праотцы, они как бы ганзу, это как слово гнеза там, где сохраняют. Они сохраняли внизу, а я сохраняю наверху. Они, мои праотцы, они сохраняли вместе там, где человеческая рука может достать. А я сохраняю вот это все вместе там, где человеческая рука не может достать. Мои праотцы сохраняли сокровища денежные, а я сохраняю сокровища в душах. Мои праотцы сохраняли другим, а я сохраняю для себя. Мы про отцы сохраняли для в этом мире, а я сохранил в будущем мире. Имеется в виду, что они сохранили в этом мире какие-то деньги. Да, они сохранили для других, потому что они уже умерли давным-давно и оставили это другим. Он этими средствами он прокормил народ во времена голода. Получается, что он, во-первых, он все это вложил, это стало его заслуга. И он превратил это в, как бы, как это мы называем, отмывать деньги. Он превратил эти деньги в большую заслугу свою, потому что он спас души людей. И он сохранил для будущего мира. Что в будущем мире у него будет заслуга, что ты спас людей. Да, человек тоже знал это и понимал. Вообще в Талмуде очень много есть про то, что есть будущий мир, и многие рассказы, которые редкие, которые происходили, и рассказываются в Торе, в Талмуде. Вот. Получается, что еще есть там разные рассказы про Раби Акиву. А, еще интересно, есть такие два случая, которые были. Однажды спросили у Монтифьори, слышали, да, про него, сколько денег у него есть, и он назвал какую-то сумму. И люди очень, удивились, потому что они думали, что у него намного больше денег. И тогда он сказал им, что я назвал вам цифру денег, которые я отдал на цедаку. Потому что все остальное как бы у меня сейчас есть, но это как бы временно. А то, что у меня на самом деле есть, то, что я отдал на цедаку. То, что остается у меня. И тоже, похоже на это, есть один был случай с одним человеком, который перед смертью написал два как бы завещания, один сказал открыть сразу, а одно открыть через месяц. И когда он умер, открывает первый его сыновья, и там написано, что очень он просит их похоронить его в носках. И они знали, что это проблема, что по иудаизму есть определенная там одежда, и нельзя в одежде человеческой, как человек обычно ходил в ней. Ну, раз отец написал такое письмо, надо пойти там к раввинам, пошли к большим раввинам. И все раввины им запретили хоронить в носках. Сказали, что это нельзя, это нехорошо для него, и все. И, несмотря на его письмо, его похоронили без этих носок. И через месяц открыли второе письмо, и там он пишет им, что я знал, что вам не дадут похоронить меня в носках. Я только хотел вам показать, он был очень богатый человек. Хотел вам показать, что из этого мира мы не уходим даже в носках. Такой урок, как бы, что вот, так что вот эти люди, они знали, что есть продолжение жизни души, и что там примерно происходит тоже, примерно есть такая вещь. Тоже интересно, когда начинается молитва Йом-Кипура, есть там такая фраза, что мы в самом начале, если вы помните, мы говорим, что мы разрешаем молиться с грешниками. Есть там такое высказывание. И там говорится так, что в Ешиве, которая внизу, и как в нижней Ешиве, и в верхней Ешиве, мы разрешаем молиться с грешниками. Там, ну, есть объяснение, почему вообще это говорится, но интересно, что упоминается вот это понятие верхняя ишива. Что такое верхняя ишива? Это ишива, это там, где учат Тору. Кроме этого, что у нас в этом мире есть ишива, есть тоже верхняя ишива, которая там тоже учит Тору. Вот. Тогда возникает вопрос, почему, если, да, это есть в письменной, как бы, в письменной Торе, там, в пророках, в Писании, у царя Шломо и у пророка Шмуэль, почему Тора не упоминает это? Почему Тора от этого отходит, не упоминает награду за соблюдение в этом мире, что то, что будет награда в будущем мире. Как думаете, какая причина может этому быть? Ну? Почему не надо говорить?
Нет, потому что нет необходимости, что люди и так понимают.
Ну, люди и так понимают? Люди и так будут соблюдать, да?
Нет, они понимают, что если они будут соблюдать, то они
попадут. Тогда почему все-таки Тора говорит про какую-то награду?
Потому что люди, которые когда живут на земле, важны материальные какие-то вещи.
Потому что не все правильные, только для тех, кто будет соблюдать заповеди.
Ну, так Тора должна написать, что если будете хорошо себя вести, так будет у вас награда в будущем мире. Будет рай. Не, я не думаю, что есть такая опасность. Ломануться. А там места не хватит всем. Я не уверен, что если Тора бы написала про это, прямо был бы такой ажиотаж. Все соблюдать. Ну что, ну как бы это. Да, как бы это есть иудаизм. Люди не особо знают, где это точно, в какой книге написано. И все-таки это не так сильно влияет. Ну как-то Тора это не включает в систему награды и наказания тоже. Так есть много, конечно, мудрецов, которые занимались этим вопросом. И есть один раввин, который жил во время еще до изгнания из Испании. Он пишет 7 ответов. Но самые главные два мы сегодня обсудим. Он пишет такую вещь, что все награды, которые перечисляет, это как бы предназначено народу. Не индивидуальные награды за какие-то поступки. Это общие, за общее поведение народа. Тора упоминает общие какие-то виды награды. Да, Тора не может писать точно каждому, что он точно получит. Да, то, что будет в раю каждому, как он заслужил, это да. А Тора перечисляет только то, что общие вещи, которые будут народу. Да, мы видим это, что Тора говорит про урожай, это про дожди, это не может быть каждому по-разному. Это общие вещи. Война не будет. Только общие вещи. А то, что касается будущего мира, там каждый после 120 проходит суд. И там каждый человек получает награду по точно, индивидуально по его, как сколько он заслужил. Но тогда возникает вопрос. Тора в одном месте пишет, что уважай родителей, чтобы у тебя было долгожитие, чтобы ты долго жил. Это вещь индивидуальная, Тора говорит, не общая для всех. Так человек, как бы мнение комментатора, который так считает, так он, по его мнению, то, что Тора обещает долгую жизнь, это не имеется в виду долгая жизнь в физическом мире, это будет, это тоже награда, которая будет в будущем мире. А в будущем мире, будущий мир называется длинный мир. Долгий. Так то, что говорится долгие годы, это имеется в виду награда в мире, которая называется долгие годы. Но есть еще мнение Рамбама, тоже интересно такое мнение, что то, что Тора перечисляет здесь тоже, это не награда, совершенно это никак не связано с наградой. Награда будет в будущем мире. А в этом мире Всевышний только обещает, что он снимет все помехи, которые могут быть у человека с соблюдением заповедей. Какие помехи? Да, мы видим, что евреи, когда жили в Израиле, все было намного лучше, чем они когда в изгнании. Потому что в изгнании у них были проблемы, финансовые проблемы, войны и все вот эти вещи, именно то, что Тора здесь перечисляет. Как бы здесь Тора не говорит про награду вообще, награда остается тоже для будущего мира. А здесь, по мнению Рамбама, Тора говорит, обещает евреям, что если вы будете соблюдать Тору, я сделаю все, чтобы вам никто не мешал. Как тоже мы знаем, что были периоды, когда евреям было тяжело соблюдать. В наше время тоже можно сказать, что почти во всем мире нет большой проблемы соблюдать. От чего это зависит? Тоже это вот то, что здесь Тора пишет. Что из-за каких-то поступков Всевышний может сделать, чтобы было тяжело, а может сделать, чтобы было легко. Что здесь тоже по этим двум мнениям Тора здесь не пишет вообще награды. То, что мы считали, это не награда за соблюдение. А настоящая награда за соблюдение заповеди будет только в будущем мире, не в этом мире. На работе, кроме зарплаты, есть какие-то условия. Так то, что здесь Тора упоминает, это условия. Человек не получает там за проезд, это не его зарплата, да, он едет, так ему оплачивают поездку. Здесь то же самое, ты будешь как бы жить по-еврейски, будет у тебя хорошо расти там урожай. Это не из-за этого, что это не награда. Это условия на работе. А награда не будет в будущем мире. Кроме этого, этих мест там где-то написано, это тоже по логике понятно, что по иудаизму есть награда в будущем мире. Потому что если мы видим, что в этом мире праведники могут жить плохо, а грешники хорошо, значит справедливость не будет в этом мире, а будет только в будущем мире. А почему так происходит, что иногда мы видим, что несправедливо в этом мире? Как вы думаете, почему? Бывает так, что праведники живут плохо, а грешники хорошо. За что?
Грешник по нарастающему идет.
Грешнику как?
По нарастающему. Он потом, чем больше как бы он грешит, тем он лучше как бы.
Да, как, почему, как это может быть? Почему это так? Да, иногда так. Иногда из-за этого, что у него, например, предки были, да, праведники, они заслужили. Он иногда люди как бы у них еще есть заслуги своих предков. есть, ну, как бы такая вещь, которую мы не знаем, мы не можем объяснить. Были праведники, которые могли иногда подсказать, что вот так и так. Большевтов, там иногда были случаи, что он мог человеку намекнуть, что как у него как бы духовный мир как построен. Ну что люди проходили разные, там были случаи, что была одна семья очень богатая, была пара, у них не было детей, очень много раз они просили браху Большим Товой, он никогда не давал. Некоторым он давал, и им он никогда не давал. И в конце концов он однажды сказал им, что есть, как бы у вас есть проблема, есть три канала как бы от Всевышнего, есть заработок, здоровье и потомки. И у вас вот проблема с этим, с потомками, а канал богатства, там все хорошо. Если вы готовы поменять, что это мы закроем, это откроем. И они были согласны, и на самом деле у них все там сгорело, но у них родился сын. Но не у всех это из-за этого, мы никогда не можем знать, как духовный мир вот этот построен. Но в этом мире нет, мы понимаем, мы видим, что нет справедливости не только между людьми. А даже когда отношения вот эти Всевышнего с людьми, мы далеко не понимаем. Из-за этого разумеется, что в будущем мире все становится по местам. Кстати, когда человек уходит из мира, из этого мира, куда он идет? В рай или в ад?
Как чистилище так называют.
Так на самом деле это правильно, что ад это не одна комната там для одних, а рай для других. Ад это место, через которого проходят некоторые, да. Некоторые это имеется в виду почти все. Что единицы там не проходят вообще, а каждый там проходит сколько он надо. А сколько максимум?
40 дней.
Вот. Есть мнение 11 месяцев. Как вы думаете? 11 месяцев это почти правильный ответ, потому что есть традиция, что надо говорить после ухода человека из жизни, говорят на него кадиш. Кадиш говорится 11 месяцев. Почему? Потому что максимум, сколько душа пробывает в аду, это 12 месяцев. Но сын, который говорит за там, родителей кадиш, если он будет говорить 12 месяцев, так это как будто он показывает, что он, по его мнению, родители были грешники.
Неуважение.
Да, это неуважение, потому что они, как бы он им дает по максимуму 12 месяцев, он читает кадиш за них, потому что он из-за этого делает 11 месяцев, что мы не знаем сколько, надо больше читать, но не максимум. А кадиш, интересная есть такая вещь, что кадиш, он спасает душу от вот этих как бы неприятностей, которые есть в аду. Из-за этого надо читать там определенное количество кадишев, и получается, что это спасает душу от почти от всего этого наказания. Что весь период проходит так, что она остается без, проходит очищение без неприятностей. И из-за этого можно заметить, что человек, который говорит обычно кадиш в будний день, он, как принято, что человек он ведет молитву, он хазан, и у него получается, там, не помню сколько, по-моему, 16 кадишев в день, что-то такое, или 26. А в субботу намного меньше, потому что в субботу принято, что в субботу ад выходной, ад открыт. С воскресенья до пятницы. В субботу он не работает. Из-за этого в этот день душу не так надо спасать. Вот. Так что в аду это тоже временная вещь. Все равно все в конечном итоге переходят в рай. Есть объяснение тоже такое по каббале, по хасидизму. Реве говорит, что почему Тора не упоминает духовную награду, а только материальную награду, потому что Тора хочет подчеркнуть связь материального с духовным, что за соблюдение Торы люди обычно думают, что соблюдение заповеди это относится к духовной работе человека. Из-за этого понятно, что награда тоже духовная, как бы это все остается где-то в духовном миру, где-то далеко от нас. А Тора хочет наоборот подчеркнуть, что это все связано с нами, связано с материальной жизнью. Что за соблюдение Тора, то, что считается духовной работой, награда именно материальная. Чтобы человек понял, что это, да, связано с его жизнью, с бытовыми моментами, связано с... это все зависит от духовного. Что у него не просто так вырастает урожай, это зависит от этого, как он будет молиться. Есть такой рассказ, что Бааль Шем Тов однажды ехал были годы без дождя, как это называется?
Засуха.
И люди пришли к Бааль Шем Тову помолить за нас, чтобы был дождь. И он сказал, что пойдите там в какую-то деревню и там спросите у какого-то простого еврея, там он сказал его имя, как сделать, чтобы был дождь. И они пришли к этому еврею, говорят ему, что Бааль Шем Тов сказал, что вот простите вас, что надо сделать для этого. Так он им сказал, что я не знаю, у меня никакой проблемы такой никогда не было, что было, не было дождя, там что-то не росло. Я как, неужели как бы, как это может быть? Какая проблема, что когда я выхожу, когда нет долгое время дождя, я выхожу просто на поле и обращаюсь к Всевышнему. Говорю ему, что так и так, как бы надо, чтобы был дождь, и чтобы был урожай, и дождь идет. Как бы у меня так всю жизнь, я не знаю никаких способов особых. Как бы были такие простые люди, которые они по-простому обращались к Всевышнему и получали ответ. Но они знали, что дождь зависит от этого, от духовного. Как бы материально зависит от духовного. Известно тоже, когда были разные случаи, когда тоже была засуха, и обращались разные там короли к еврейским общинам, что помолитесь за дождь. Если не будет дождя, мы вас изгоняем. И они знают, что когда евреи собираются в синагоги, и у них на самом деле беда, так Всевышний помогает. Они, даже они это понимали. Это были много таких случаев. Даже когда там у них кто-то там очень важно болел, тоже заставляли евреев молиться. Когда они шли молиться за это, чтобы их не изгнали из страны, тогда Всевышний помогал. Так то, что Рэбби говорит, что есть очень сильная связь между материальным и духовным. Тоже в Талмуде мы видим такой рассказ, что был такой мудрец, его звали Равуна, и он держал большой виноградник. И однажды у него, и он делал вино, и однажды у него скисли 400 бочек вина. И он был очень, конечно, огорчен, и зашли мудрецы его навещать. И они как бы ему сказали, что ты должен как бы свои поступки немножко посмотреть, что чем ты, может быть, не то сделал из-за того, у тебя скисли вот эти 400 бочек. Как бы. Люди понимали, что это не просто так происходит, есть причина. они сказали, что Всевышний не делает, не наказывает человека без суда. Если ты получил такое наказание, значит, ты заслужил. Подумай, почему. И он сделал как бы с собой такой настоящий расчет, и он увидел, что он не исполнил свою часть в договоре, который у него был со своим работником, который работал в этом винограднике. И как бы он не платил ему как положено. И он взял на себя заплатить ему вот эти все убытки, и ему вот эти все, весь ущерб очень быстро вернулся. Есть тоже такой рассказ про дочь такого мудреца, не мудреца, а богача, иерусалимского богача, который был во время храма. Его звали Нагдимон бен Гурион. Это первый бен Гурион, наверное. Нагдимон бен, сын Гуриона. И если слышали, то был такой тоже рассказ, что он обещал, он взял, купил огромное количество воды для тех евреев, которые пришли в храм на паломничество, там на один из праздников. Это был огромный, очень большой, богатый, очень богатый человек, и один из трех самых богатых в Иерусалиме. И сказано про него в Талмуде, что он еще два вот этих богача могли обеспечить весь Иерусалим на 20 лет потребности всего Иерусалима. И после разрушения храма Раби Йоханан бен Закай, это тоже мы про него сегодня рассказывали, он крутился по Иерусалиму со своими учениками после разрушения храма уже. И он видит одну девушку, которая ходит по улице, и собирает прямо с пола какие-то там какую-то еду, там что-то поесть. И он видит, что она как бы, он ее узнал, и что она дочь вот этого Нагдимона Бен-Гуриона, который был такой богатый. И он спросил, что где все богатство вашей семьи. И она сказала, ответила ему, что в Талмуде говорится такая фраза, что она говорит ему, что в Иерусалиме говорят, что «Мелах мамон хасер». Мелах, кто знает слово «мелах»? Это «мелех», а «мелах» – «соль». «Соль», «мамон» – это как бы богатство. «Хасер» – «хасер» – это как бы недостаток. Хасер — это когда что-то снять, отнять. И что объяснение вот этой фразы, что кто хочет засолить свое богатство, имеется в виду его увеличить, как бы сделать его лучше, он должен от него отнять на цдаку. И она ему сказала, что в доме моего отца не отделяли достаточно на цдаку, из-за этого у них все и пропало. И Раби Йоханан рассказывался ученикам, что он помнит, он видел ее ктубу, и в ктубе было написано, ну, как там написано, что в случае там развода или в случае, когда умирает муж, какая сумма будет выплачиваться невесте, так у нее было написано 1 000 000 золотых динаров. Эта сумма, вообще слово миллион, не знаю, если в Талмуде есть такое слово, наверное, там сказано в тысячах. Ну, такая редкий такой случай. Вот, и как бы тоже вещь, которая материальная, которая зависит чисто от духовного. В Талмуде не сказано об этом, что он там потерял свои деньги там в каком-то плохом бизнесе. Да, понятно, что для этого, чтобы это произошло реально, надо что-то такое, материальный момент, чтобы это что случилось с этим. Ну, смотрим всегда в корень. Корень проблемы в том, что что-то в духовном было нехорошо. И Это вообще основа, большая основа в иудаизме и мудреца, и мудрецов, и у Любавического Рэбе, когда люди писали, что у нас там проблема какая-то, всегда ответ был такой, что Рэбе говорил людям, берите на себя на какую-то усилиться там в каком-то в духовном каком-то моменте. И тогда у вас будет тоже хорошо там в материальном, то, что не хватает. Да, в основном Рэбе писал про это, что надо проверить тфилин и мезузы дома. Большинство раз Рэбе писал про тфилин и мезузу. Кроме этого, Рэбе писал про то, что, например, в машине надо, чтобы была книга, какая-то святая книга, но Рэбе писал про хитат. Хитат – такая книга, которая собирает внутри себя сидур, хумаш, вся Тора, Тейлим и Таня. Это очень маленьком как бы формате, и можно держать в машине. И Рэбе писал, чтобы держать в машине именно для этого, чтобы это охраняло человека, который едет в машине, от аварии. Так что, если есть хитат в машине, можно сэкономить на страховке. И, кроме этого, еще цдака. Да, цдака – то, что люди дают цдаку, кроме того, что человек дает цдаку какую-то там существенную сумму. Есть еще такая заповедь – давать цдаку. Из-за этого, если человек бросил монету, неважно какую, он исполнит заповедь. И заповедь, она спасает. Из-за этого тоже цдаку хорошо держать в машине. Неважно, из чего сделано, да, даже какая-то там просто самодельная коробочка или коробочка, которая подходит по размеру, в нее иногда кидать монетку, там, когда начинаем куда-то ехать. Это, Рэбе говорил, что это спасает от аварии. Почему? Потому что есть в машине есть заповедь. Есть тоже такой момент, когда сказано, что посланники, которые едут там по не просто едут, а едут с какой-то миссией, да, сделать заповедь где-то, например, там, не знаю, выкупить пленных там, ну, когда-то было, да. А сегодня как сделать, чтобы был. И это способ, сказано, что посланники, которые едут там, здесь сделать заповедь, они им не будет ничего плохого по дороге, по пути. Из-за этого принято, когда кто-то летит куда-то, дает ему монетку, бросит цдаку там. Когда ты едешь с этой монеткой в самолете в Америку, так тебе ничего плохого не будет, потому что ты монетку должен бросить цдаку. Как бы такой момент, когда вот эта монета, может, она никого не спасет. Но это является это факт, что это цдака. Есть тоже такая вещь, что я говорил, что дома должна быть тоже цдака, естественно. И хорошо, если цдака, она прибита к стенке, висит как картина на гвоздике. Почему? Потому что когда она висит на гвозде, она становится часть дома. Получается, что у нас не просто дома, у нас дом, который сделан, какая-то часть дома у нас, это цдака. И из-за этого тоже это охраняет дом. И, как бы, духовно всегда очень сильно связано с материальным. Сказан был один хасид Альтер-Ребе, который жаловался в Альтер-Ребе про это, что у него с материальным очень все плохо, и Ребе ему ответил, что тебя, как бы ты здесь нужен в этом мире, чтобы осветить свое окружение светом Торы. А заработок там и материальные твои условия, это вообще не твоя задача, а задача Всевышнего. Как бы если ты сделаешь свою эту задачу, так он тоже сделает свою. Как бы такой подход. Есть тоже рассказ про времена, которые ближе к нам. Где-то времена... Время подошло, или еще минута? Еще минута есть. Ребе Маараш, это где-то, это четвертый ливанский ребе. Да. И где-то это 150 лет назад был один помещик, у которого были какие-то проблемы со здоровьем, и он там ездил по врачам и дал управлять свои дела какому-то человеку. И вот этот человек не очень сильно любил евреев и начал их вытеснять потихоньку, как везде евреи занимали какую-то большую долю, там снимали у помещика всякие там места, там мельницу, такие места. И он начал их как бы оттуда выгонять потихоньку, и они пришли жаловаться к Ребе Маараш, который был в Любавичах. И он им сказал, что скажите вот этому помещику, что если он сделает там порядок, за каждую еврейскую семью, которую он вернет на место работы, я ему обещаю месяц жизни. И там был один Раби Шмуль, который пошел к Раби, он вернулся и стоял там много раз около дворца вот этого помещика, пока однажды он его встретил и передал ему вот эти слова. И тот услышал, он, конечно, был очень болен, и он его услышал и сразу как бы сделал порядок, и вернули там очень много семей. Там где-то речь шла про 160 семей. И он вернул на место работы 160 семей, и прошло много лет, и однажды вот этот Раби Шмуэль встретил вот этого помещика еще раз. Это было после смерти вот этого четвертого ливанского Рэбе. И он ему сказал, что я очень сильно болею, но по моим расчетам у меня еще осталось несколько лет. И Раби Шмуэль поехал в Любавичи, помолился на могиле Ребе Маараш и передал ему просьбу у помещика, и он после этого жил еще несколько лет. Вот. Так что всегда, кроме этого, что мы знаем, как идти к врачу или там что-то делать, всегда надо знать, что тоже очень сильно все зависит от духовного, и надо тоже там сделать свои усилия. Вот. Попросили бы напомнить, вы, наверное, все прекрасно знаете, что будет кантерский хор, будет здесь в четверг и на шаббат. Так что, если хотите не просто концерт, а по-настоящему, чем кантеры занимаются, услышать, так что это будет шаббат.
Это будет большой?
Да.
Сколько там человек?
20 чем-то человек. Да. Да, в нашей, по-моему, в нашей синагоге, да?
Да.
Концерт.
Да.
Да. Не, хор из Иерусалима. Да. Хор из Иерусалима. И в шаббат можно будет услышать, как молитва идет на самом деле с кантором, и как это принято вообще. Чем? Да, да, да. Большой. Шаббат здесь начинается с 10 до 12:30. Вот, так что. Что? Вечером, я думаю, тоже, конечно, будет интересно. А вечером, кстати, будет ужин с раввином, по-моему, в этот шаббат. Вечером тоже они будут здесь. Я уверен, что. Ну, утром это, конечно.